Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 597-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге Иова, 32 и 33 глава. Это начало речи Элиуя. Элиуй – человек, который, на самом деле, во многом человек загадочный. Он моложе всех остальных участников диалога. Он стоит и слушает. Причем он слушает очень внимательно. Он хочет услышать, во-первых, что скажет Иов, а во-вторых, как будут отвечать Иову его друзья. И он очень недоволен тем, что слышит. Он недоволен самоправедностью Иова. Он недоволен тем, что говорят друзья Иова, и тем, как они не могут ответить на аргументы Иова. Понимаете, в разговоре между Иовом и друзьями получилось словесное состязание. Вместо того, чтобы говорить о главном, о сущностном, они просто состязались словами. Вот Иов не отвечает Элиую. Я думаю, что Иов не мог бы ответить Элиую, потому что Элиуй как раз подходит к сути. Друзья постоянно говорили Иову и говорили ему о том, что нет, ты не прав. Иов говорит, нет, я прав. В конце концов, у Иова получается, нет, только я прав, а Бог не прав. Пусть Бог передо мной объяснится. Своими аргументами друзья взращивают самоправедность Иова, его уверенность в том, что он, и, обратите внимание, только он прав. Элиуй прежде всего обращает внимание на то, что с самоправедным человеком, с человеком, который не принимает критики, не принимает другого мнения, говорить практически бесполезно. Он понимает, что только Бог может действовать, и только Бог может изменить Иова. Кстати, через какое-то время Бог появится на сцене в нашем действии. Помните, мы говорили с вами о том, что книга Иова во многом похожа на театральную постановку, особенно первые две ее главы. И при этом Иов имеет все-таки искаженное представление о Боге. И вот это искаженное представление и пытается изменить Элиуй. 33 глава начинается: «Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Интересно, что потом Иисус будет цитировать пророка Исаию: «Дух Господний на мне». Элиуй, конечно, не говорит того, что он послан от Бога, но Элиуй говорит, что Бог действует через него. И это не звучит как бахвальство. Это звучит как действительно абсолютно чистое рассуждение. «Если можешь, отвечай мне и стань передо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован так же из брения, то есть как ты. Поэтому страх передо мною не может смутить тебя. И рука моя не будет тяжела для тебя». Он не говорит от имени Бога, но через него говорит сам Бог. «Иов, ты просил возможности побеседовать. Ты просил аудиенции у Бога. Но ты понимаешь, что это такое аудиенция у Бога? Ты понимаешь, чем это может закончиться?» Он говорит: «Вот я. Давай с тобой поговорим». Потому что я, как и ты, с одной стороны, из плоти и крови, и, точнее, как здесь сказано, из брения, то есть из пыли, из праха земного. А с другой стороны, и это тоже важно, я буду доносить Божье Слово. Интересно, что пастор, служитель, оказывается во многом в той же ситуации. Мы не говорим от имени Бога. Если кто-то из пасторов, служителей, проповедников вдруг начнет говорить от имени Бога, то это значит, что у человека серьезные проблемы со смирением, ну или с отсутствием этого самого смирения. Но мы доносим Божье Слово до других людей. Это посредничество. Однако в посредничестве должен быть еще один компонент. В Новом Завете мы уже прочитаем: «Ибо один Бог, один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос». Христос пришел для того, чтобы стать высшим и единственным подлинным посредником, чтобы взять на себя наш грех, чтобы дать нам взамен свою праведность, чтобы открыть для нас через покаяние путь к Богу. Так вот, некая искра, некий предвестник этого посредничества перед нами уже здесь, в книге Иова. 8 стих. «Ты говорил в уши мои, я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими». Илиуй как будто цитирует, да, и правда цитирует Иова. Причем он берет самое главное из речи Иова. «Я чист, но Бог нашел во мне неправду». Кстати, а давайте вспомним самое начало. Первая глава. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Дальше, несколько позже, Бог также говорит о праведности Иова. Так что же, Илиуй не понял? Ведь Бог сказал, и автор книги говорит, что богобоязнен Иов. Дело в том, что о богобоязненности можно говорить на двух уровнях. Иов приносил жертвы и совершал все, что положено. Но когда начались испытания, когда началась эта страшная болезнь, Иов не выдержал испытаний. Он не перешел, если хотите, на новый уровень. Зачем Бог использует страдания? Один из ответов на этот вопрос находится прямо здесь, перед нами. Друзья были уверены, что страдание Иова нужно для того, чтобы наказать его. Илиуй же показывает, что страдание Иова предназначено для того, чтобы как будто перевести его на новый уровень. Помочь ему раскрыться. Помочь ему приблизиться к Богу. Ни друзьям Иова, ни самому Иову это не приходило в голову. Вот интересная вещь. Ведь Илиуй не говорит: слушай, ты, вообще говоря, неправеден. Илиуй как будто соглашается с тезисом Иова. Да, ты праведен, все в порядке. Но кто дал тебе право судить Бога? Кто дал тебе право спрашивать у Бога отчет? И почему ты решил, что Бог в принципе даст тебе этот отчет? 12 стих. Вот в этом ты не прав. Отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Ты хочешь состязаться с Богом, но состязание возможно между равными. А здесь нет равенства. Бог выше человека. 13 стих. «Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих». То есть ты хочешь попросить у Бога отчет, но и ты на это не имеешь права, и Бог такого отчета не дает. 14 стих. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз». Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Бог открывает свой путь и защищает человека через свое слово. Это возможно, это бывает. И Илиуй как бы говорит Иову: смотри, вот Бог может защитить. А может быть и по-другому. Вот это как раз случай Иова, 19 стих. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно. И показываются кости его, которых не было видно. Душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Вот это путь Иова. То есть, либо Бог открывает свою волю и отводит страдания, но тогда важно услышать Бога. Либо Бог действует через страдания для того, чтобы не разрушать, нет, а созидать человека. 23 стих. «Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его». Несколько раз в этом фрагменте появляется слово, которое до сих пор не употреблялось. Об этом не говорили друзья Иова. Об этом не говорил сам Иов. Это слово, это понятие, это качество Бога, это его милость. Бог проявляет милость. Долгое время это было непонятно Иову. Илиуй как бы говорит: Бог проведет через страдания. Не тебе задаваться вопросами, почему ты страдаешь. Уж тем более не тебе призывать Бога к ответу за то, что Он дал тебе эти страдания. Знаете, есть немало вопросов, которые я в свое время задавал Богу. И среди них вопрос: почему? Особенно, когда я был молодым христианином, мне хотелось, чтобы Бог сразу отвечал на этот вопрос. Хотелось, а Он не отвечает. И знаете, что часто бывает? Мы говорим Богу: почему? А Он отвечает: ты просто доверься мне. Мы говорим Богу: объясни. А Бог отвечает: я не могу объяснять, я не буду объяснять. Просто пойми, что я поступаю правильно. И вот когда мы таким образом проходим через испытания, когда мы таким образом проходим через трудности, мы меняемся, мы преображаемся, мы укрепляемся.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь. Thank you.
Иов увлекся собственной праведностью. Бог же хочет показать Иову свой авторитет, свою силу, свою мощь, но также то, чего Иов еще не видел, то, чего Иов еще даже не знает, это Божью милость. Бог хочет показать Иову, что даже в этой ситуации он, Иов, в руках Божьих. Помните, ведь было ограничение изначально. Сатана может сделать все, что угодно, но он не может забрать жизнь Иова. Иов об этом не знает, он постоянно хочет умереть, он постоянно говорит об этом. Вот эта мысль повторяется и в начале, и в конце его речей. Но Бог хранит Иова. Когда мы с вами проходим через испытания, у нас есть три способа через них проходить. Первый способ – это не обращать внимания. Ну, просто не задаваться вопросами и все. Многие, кстати, так и проходят через испытания. Тогда мы ничего из этих испытаний не выносим. Второй способ – ожесточиться, огрубеть. Я видел таких людей. Они говорят, Бог всю жизнь против меня. Бог настроен против меня. Я видел людей, которые, проходя через испытания, настолько ожесточались, что становились садистами и по отношению к другим людям, и в мыслях и чувствах по отношению к самому Богу. Итак, первый способ не обращать внимания, и он не ведет никуда. Второй способ – ожесточиться. Он ведет к садизму и по отношению к людям, и по отношению к Богу. Третий способ – принять испытание, как исходящее из Божьей руки. Кто-то скажет, а как жить-то? Вот, да, я могу принять испытание, как из Божьей руки. А как жить с ними, с этими испытаниями? Есть очень хороший ответ на эту тему. По шагу, день за днем. Я живу сегодня, завтра, послезавтра. Как-то одна женщина спросила меня, она уже пожилая женщина была, а мать ее еще старше, и вот ее мама очень серьезно болела. Она говорит, как мне сейчас все это переносить? Как мне... Вот это время, которое мне осталось, как мне выдержать, как мне продержаться? Я ей сказал, знаете что? Утром молитесь и просите Бога, Боже, дай мне милости и силы на этот день. Вот в этой ситуации, при этой боли, в этом страдании, не думайте о том, что будет через месяц, через два. Потому что тогда эта боль будет такая сильная и такая невыносимая, что она вас будет накрывать всякий раз, когда вы об этом подумаете. Я говорю, вместо этого скажите Богу, Боже, дай мне пройти сегодня. Вечером обратитесь к Богу и скажите, Господи, спасибо тебе за то, что ты провел меня через сегодняшний день. На следующее утро то же самое. Та же молитва. И благодарность, когда Он проведет вас через этот день. Через какое-то время она мне сказала, знаете, пастор, так действительно гораздо проще. И я вижу, что Бог меня не просто проводит, но еще и меняет. А то я заглядывала на полгода вперед, на год вперед, и там оказалась тьма. Помните, как говорится в Псалме 102 о том, что слово мое — свет стезе моей? Представьте себе, что вы идете с фонариком. И фонарик освещает не весь путь, а следующий шаг. Вы делаете один шаг. Что происходит с лучом фонарика? Правильно, он идет вперед. Он показывает вам, что дальше. Свет стезе моей. Так же и здесь. 27 стих. Он будет смотреть на людей, ну, то есть это человек, который страдает, он будет смотреть на людей и говорить, грешил я и извращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Ну, конец стиха — это вот этот свет, свет Божий, о котором мы уже говорили. Но тут есть еще одно замечание, которое направлено и на Иова, и на его друзей. Они пытались внушить, что страдание — это воздаяние за грехи. Иов говорит: «Не-не-не, я не грешил. Я не понимаю тогда, почему я страдаю». А герой Илиуя говорит наоборот: «Я грешил. Я не понимаю, почему не страдаю». Видать, по Божьей милости. Другого объяснения просто нет. Знаете, какая штука? Друзья, или друзья в кавычках, друзья Иова, заталкивали его вот в это прокрустово ложе мысли о том, что ты был неправ, ты был грешен, и ты есть грешен, ты страдаешь. Разберись с этим. И да, такие ситуации тоже бывают. Страдания как последствия греха. А Илиуй показывает принципиально другую ситуацию. Он говорит: «Я грешил. И по милости Божией он сохранил меня от страдания». Или он провел меня через это страдание. 29 стих. «Вот, все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых». Иными словами, либо Бог открывает как не надо, и тогда отводит страдание, либо Бог проводит человека через страдание, чтобы изменить его. Он проводит человека через меньшее страдание, чтобы удержать от большего. Кто-то из нас может сказать: «Ну как, я настолько ведь страдаю, что куда уж тут больше?» Знаете, это как с падением. Иногда начинаешь думать: «Ну вот, это дно». И как в такой шутке известно: «Я думал, что это дно, и вдруг снизу постучали». Так же и здесь. Не говорите о том, что вы достигли высшего страдания. Вполне возможно, что то, через что вы проходите сейчас, это Божий путь, Божий способ избавить вас от чего-то еще более страшного. Я понимаю, что это кажется жестоким. Особенно, когда человек проходит через страдания в данный момент. Но ведь это так и есть. Бог может послать одно страдание для того, чтобы избавить от другого. Дальше интересно, Илиуй говорит: «Внимай, Иов, слушай меня. Молчи, и я буду говорить». И Иов молчит, хотя Илиуй продолжает: «Если имеешь что сказать, отвечай. Говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости». Интересно, что тут Илиуй как будто делает паузу, потому что 34 глава начинается: «И продолжал Илиуй и сказал». Иов промолчал, Иов ничего не сказал, Иов не стал ничего отвечать. Думаю, что Иову нечего было сказать, потому что Илиуй разрушил некую непроходимую стену. Знаете, как начинаются ссоры? Ссоры начинаются зачастую с взаимных обвинений. Вот муж и жена говорят: «Ты не прав». Другой говорит: «Нет, ты не права». Она говорит: «Ты ошибаешься». Он говорит: «Нет, ты ошибаешься». Вот одно, другое, третье. И это беседа, которая никогда не закончится. Потом один из них, как друзья Иова, провозгласит: «Ты что с тобой разговаривать?» Илиуй выводит эту беседу как раз из такого русла. Он говорит: «Смотри, во-первых, не тебе призывать Бога к отчету». Кстати, эта мысль уже звучала от друзей Иова, она уже прозвучала, но она была сказана без милости, без милосердия. Илиуй говорит твердо, но с милостью, проявляя милосердие. Во-вторых, Илиуй говорит, да, есть ситуации, когда Бог отводит от людей страдания. Но есть ситуации, когда Бог хочет, чтобы через страдания человек возрастал. И многое зависит от того, как ты будешь воспринимать это страдание. Илиуй говорит, не будем разбираться, грешен ты или нет. Хотя каждый из нас на самом деле грешен. Илиуй говорит, ты страдаешь не поэтому. Могут быть еще какие-то причины. И он не знает, какие эти причины. Он не называет эти причины. Он, конечно, не знает о той беседе, которая произошла в небесах и которая описана в начале книги. Но он говорит, страдание — это не всегда возмездие. Страдание может быть и ступенью роста. В следующий раз продолжим читать слова Илиуя, потому что ему есть еще что сказать, и Иову, и друзьям. Я напомню, что это самое длинное из речей, записанных в книге Иова. С 34 по 37 главы нам еще остались. И в 38 главе заговорит сам Бог. Мы увидим с вами, почему Бог заговорит именно в этот момент. Мы увидим, как речь Илиуя стала мостиком между Иовом и его друзьями с одной стороны и Богом с другой стороны. И мы увидим, как речь Илиуя во многом указывает на то, что потом уже в Новом Завете будет явлено нам в Иисусе Христе. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.